Анна Владимирова. Личная помощница для монстра. Пролог.
«Настя, ты где?»
Я едва не выронила мобильный, поскользнувшись на мраморном полу бизнес-центра. «Чёрт!» Пискнула в трубку, устремляясь к лифтам. «Марк, я в холле уже!»
«Быстрее, уже рассаживаются все!»
Зашипел он и отбил звонок. «Бегу!» Просипела я не пойми кому. «Как я могу опаздывать в такой день? Сегодня решается вся судьба компании, а у меня с утра какой-то судный день, не иначе. Сломалось все, что могло сломаться. Каблук, фен и такси, которое почти довезло до работы. И другое было не вызвать, дольше ждать и бежать далеко». Ноги уже гудели от бега на каблуках. Но завидев открытые створки одного из четырех лифтов, я решила поднажать. Только залетая в него, зацепилась сломанным каблуком и едва не рухнула носом в пол. Меня кто-то крепко схватил под руку и помог выровняться. Створки лифта закрылись. «Спасибо». Тяжело выдохнула я, откидывая челку с глаз. «Спасибо, простите». «Ого», — подумалось мне. «Вот это мужчина. Он будто с рекламы какого-то премиального бренда сошел. Шикарный костюм модного в этом сезоне цвета. Я-то знаю, потому что ездила за парой таких же костюмов для Ильи Степановича». Коротко стриженные темные волосы, двухдневная щетина. Очки в тонкой серебристой оправе, последний штрих. Холодный, безразличный взгляд. «День что-то не задался», — заговорила я. «Все пошло не так с самого утра, и вас вот еще втянуло. Вы меня коснулись, а это наверняка заразно, так что будьте осторожны сегодня». Его холодное выражение лица дрогнуло, словно он и хотел бы выразить какие-то эмоции, но не смог.
«Так обычно бывает, если подсознательно саботировать предстоящее».
Заметил он равнодушно и отвернулся к створкам. Голос у него оказался низкий, немного уставший, с хрипотцой. «Ну нет», — улыбнулась я, лихорадочно соображая, «не перешла ли я границу между непринужденной болтовнёй и навязчивостью?» «Этот день слишком важный, чтобы его саботировать». Он не ответил. Только короткий вздох вышел у него каким-то раздраженным. Будто я глупость сморозила. Хотя, скорее, так и было. «Ой, я забыла этаж нажать». Спохватилась я и бросилась к панели, но тут обнаружила, что мой высокомерный спаситель едет туда же. Я украдкой глянула на его профиль, чувствуя себя крайне глупо. «А вам в Prime Corporation?»
«Опаздываю на совещание с главой компании», — сообщил он нехотя.
«То есть вы тоже саботируете?» — усмехнулась я.
«Определенно»,
— без тени усмешки подтвердил он. «Это знание может дать мне какие-то преимущества перед вами?» — пошутила я.
«Сомневаюсь. И снова ни одной эмоции.
Кто он? Может, это руководитель компании по внешнему аудиту?» «Скорее всего. Марк говорил, что уже наняли кого-то. Но то, что я заместитель финансового руководителя, никак не ставит меня на тот уровень, которому что-то важно вовремя доложить», — проворчала я про себя. «Анастасия Алексеевна, заместитель финансового директора компании», — представилась я. «Раз уж...» Тут створки раскрылись, и мужчина молча вышел в холл, не удостоив меня более внимания. А я замерла у лифта, сжав губы. «Чувствую, мы с вами сработаемся», — прошептала я, недоуменно глядя в спину этому всаднику моего личного апокалипсиса. «Спасибо ему за спасение моего макияжа, конечно, а то бы тот приобрел узоры коврового покрытия в лифте. Но в остальном этот мужик — козёл высокомернус вульгарис. И отлично, что меня с ним не познакомили. Пусть босс сам с ним и работает». Я припустила по коридору в приемную Страхова, прихрамывая на сломанный каблук. Там уже все стояли на ушах, кроме самого Ильи Степановича.
«Настя!»
— выпалил Марк, оборачиваясь от двери кабинета.
«Принесла!»
Я молча вручила ему пакет с распечатанными к собранию презентациями.
«Супер, спасибо!»
С облегчением выдохнул он, заглядывая в первую папку.
«Идеально. Прости, что на тебя это все упало в последний момент».
Мы до трех утра перетряхивали отчеты и цифры всем финансовым отделам, а у меня одной дома был цветной принтер и скоросшиватель. «Мне приятно, что ты извиняешься», — улыбнулась я, проходя к столу с кофеваркой. «Последний рывок, да, Марк?»
«Слушай, черт его знает».
Вдруг с сомнением ответил он, и я обернулась.
«Степаныч странный какой-то сегодня».
«Ну, у всех стресс?»
«Тут что-то другое. Покачал он головой, поглядывая на дверь. Будто не стресса, а принятие полного краха.
«Да ну, какого краха?» — округлила я глаза. «Вся антикризисная программа согласована, будем выгребать долго, но делать нечего». «Да, страхов какой-то пришибленный последнюю неделю. Но оно и понятно. У нас кризис в отрасли бушует. И столько компаний уже потонуло, что верить в улучшение ситуации не приходится. Но делать нечего, только тянуть». Я обнаружила, что гляжу на струйку из кофеварки, не моргая, и не могу найти в себе силы пошевелиться. Все мы устали. Но скоро Новый год, каникулы, салаты, сон, саботаж.
«Настя!» Я вздрогнула. «В зал совещаний!»
Кивнул мне Марк, и я, позабыв про кофе, направилась за ним, подхватив свой портфель. Нужно только успеть сменить туфли. Хорошо, у меня всегда были запасные на работе. «А мое начальство не видел?» Поинтересовалась я, догоняя Марка у входа в зал.
Со Страховым сидит в офисе, но приказали рассаживаться.
Я пожала плечами и потерла напряженную шею. На этом мои дела в этом году окончены. Осталось проспать с открытыми глазами итоговые совещания, выпить кофе, подбить документы, составить планы на январь, выслушать пожелания коллег. А, это завтра. Чёрт, как же я не хочу сюда завтра. Может, заболеть? Но стоило мне перешагнуть порог зала совещания, я застыла, упершись взглядом в темную фигуру уже знакомого мне козла из лифта. Он стоял у окна напротив, не придавая значения наплыву сотрудников.
«А это кто?»
— приостановила я Марка.
«Где?»
«У окна». Марк сузил глаза на незнакомца.
«А, это Василий Павлов».
«Что?» — поморщилась я. «Кто?»
«Ну, представитель партнеров. Он часто на неделе встречался со Страховым. Неформально в основном».
И Марк унесся контролировать готовность всех к заседанию, а я так и осталась стоять, прижимая к груди портфель. Что тут делает представитель партнеров, если это внутреннее мероприятие? Ну, не мне решать. Я заняла свое место и принялась украдкой наблюдать за мужчиной. Каких именно партнеров он тут представляет? Только в этот момент он вдруг обернулся от окна и устремил свой взгляд прямо на меня. И я невольно сглотнула вставший в горле ком. Какой тяжелый у него взгляд. Хотя это скорее мои неокрепшие нервы и недосып. Я было хотела отвернуться, но от его такого внезапного пристального внимания мне будто мешок с гранитной крошкой на плечи опустили. Он отвел взгляд первым. Ладно, немного осталось продержаться. Буквально чуть-чуть.
«Дорогие коллеги!»
Донеслось от двери, и в зал ворвался глава компании Страхов. Ну, как ворвался? Скорее вкатился, учитывая невысокий рост и количество лишнего веса. Если бы не эти два обстоятельства, мне не пришлось бы бегать по городу с его костюмами. За ним явился и мой начальник, но в зал так и не прошел. Застыл с каким-то стеклянным взглядом на входе, сложив руки в карманы. Я редко видела его таким. Все это не нравилось.
«Вынужден сделать наше совещание максимально коротким»,
— нервно возвестил Страхов, останавливаясь у своего кресла во главе стола.
«Компания Prime Corporation начала процедуру банкротства».
«Дорф», — хмуро ответил я, прикладывая мобильник к уху. «Здравствуйте, Радислав Романович. Как все прошло?» Я знал, что куратор объявится, стоит мне выйти из здания. «Страхов объявил о банкротстве компании», — холодно сообщил я. «Как вы, должно быть, знаете?»
«Нет, эта информация пока что только в вашем распоряжении. Он ведь мог передумать. Вероятно, вы поэтому рискнули и явились навстречу лично».
Мое появление в его компании было большим стратегическим промахом, но я хотел прийти. И надеялся, что все будет как раз наоборот, и Илья передумает. Но он пошел до конца. Не дождавшись моего ответа, куратор вздохнул. «Я бы хотел предложить вам супервизию. Снова. Подавитесь вы своей супервизией, а комплексное сотрудничество засуньте в зад». Подумал я с такой злостью. Что ж, голова заболела. «Я могу вернуться к своей обычной жизни?» — поинтересовался я неприязненно, направляясь к машине. «Моя задача выполнена?»
«Да, можете»,
— со вздохом подтвердил куратор. «Спасибо за сотрудничество. Финансовую благодарность получите сегодня до вечера по прежним реквизитам». Я лишь усмехнулся. Финансовая благодарность от правительственного отдела по разрушению чужих жизней мне тоже не было нужно.
Но ни от первого, ни от второго я отказаться не мог.
Глава первая. Полгода спустя. Я неслась, сломя голову, через вечерние пробки и пыталась дозвониться до Ангелины, но тщетно. Понятно, что ребенок, которому сломали руку, может быть не в состоянии ответить. Но хоть бы кто-то мог там принять звонок. Мне позвонили из спортивной школы в 20:00 вечера и сообщили, что Ангелина получила травму, и ее на скорой отвезли в травмпункт. И с этого момента жизнь кувыркнулась перед глазами, а способность успокоиться и трезво мыслить, которой я гордилась в обычной ситуации, отказала. «Ох, ну наконец-то!» Выдохнула я, когда мобильник зазвонил, но это оказалась Рита. «Насть, ну что?» — выпалила подруга в трубку. «Ангелина не отвечает, а мне еще 30 минут добираться. Слушай, я рассказала нашему главному, и он направляет вас в частную травматологию. Он уже позвонил главе клиники и договорился. Я тебе скину адрес, хорошо?» Я задышала чаще. Мысль, что с Ангелиной что-то настолько серьезное, так била по рукам, что те взмокли и начали дрожать. «Насть?» «Дарит», — выдохнула я дрожавшим голосом. «Я слышу. Поедем туда. Забирай нашу деточку и вези в клинику. Я подъеду, как освобожусь». «Спасибо, братан. Не за что, держись. Я в норме», — соврала я ей и себе. Сложно быть в норме, когда вечер наполнен жуткими флешбэками. Такой звонок я уже однажды получила. И все будто повторяется. Я несусь через город, а сотовой сестры молчит. Но тут моя мобилка снова зазвонила, и на этот раз высветилось имя Ангелины. Я схватила аппарат так, что тот едва не вылетел под ноги. «Чёрт!» — выругалась я. «Ангел?» На том конце слабо усмехнулись. «Так чёрт или ангел? Как ты?» «Насть, всё нормально», — ответила Ангелина слабым голосом. «Ты только не нервничай и не превышай скорость, пожалуйста». «Хорошо», — хрипло прошептала я. «Обещай, что не спешишь и смотришь на дорогу», — настаивала она. «Я смотрю», — просипела я на вздохе. «Что там? Что с тобой?» Она судорожно вздохнула. «Я, честно сказать, не смотрю», — призналась сипло. «Руку как-то зафиксировали, меня чем-то укололи таким, что спать хочется. Но болеть стало меньше». «А что врачи говорят?» — забеспокоилась я сильнее. «Перелом неудачный, кость раздроблена. Осколки травмировали сосуды и ткани». Я прикрыла на мгновение глаза, пытаясь это все представить и принять. Внутри меня все кричало, что этот ее экстрим рано или поздно должен был кончиться трагедией. Ну как так можно было сломать руку, чтобы и кость раздробить? Но все это осталось за зубами. А Ангелине я лишь сказала, что буду с минуты на минуту. «Мне определенно светит операция», — продолжала Ангелина. «Но тут кипиш какой-то, и на вопрос, когда будут оперировать, не отвечают. А еще тут со мной парень с тренировки, так что я не одна». «Так, уже вижу здание», — сообщила ей я. «Скоро буду». Парковка действительно забита, но я бросила машину, как пришлось, и поспешила в больницу. Найти кого-то оказалось непросто. Ангелину я обнаружила на одной из кушеток в приемном покое. Рядом с ней, правда, сидел какой-то паренек, который сходу принялся докладывать все, что слышал тут от врачей. «Сказали нам ждать тут, когда хирург подойдет», — резюмировал он, а я все смотрела на Ангелинку. «Сейчас поедем в другую больничку», — сообщила ей я. «Найду кого-нибудь и заберу тебя, хорошо?» Она кивнула. Руку ей примотали к туловищу, и Ангелина боялась лишний раз глубже вздохнуть. Я ободряюще ей улыбнулась и понеслась искать кого-то, кто отпустит нас. Но в отделении царил какой-то хаос. И я, побившись в закрытые двери главы отделения и ординаторской, забрала Ангелину вместе с мальчишкой и повезла их в клинику, в которой нас уже ждали. Парень все это время утешал Ангелину, держа за здоровую руку. «Ты не бойся только», — бубнил он позади. «Все хорошо будет. Заживет и сможешь снова кататься на борде». «Давайте мы это позже обсудим», — недовольно вставила я, бросив гневный взгляд в зеркало заднего вида. «Насть, Гарик просто пытается меня поддержать», — слабо парировала она. «Я забыла вас познакомить». «Значит, Гарик», — констатировала я, мысленно костеря себя за несдержанность. «Но не до моих нравоучений ей». «Да, и это я сбил Ангелину своим скейтом. признался он. «Не надо было этого говорить», — меланхолично заметила Ангелина. «Тебе плохо?» — насторожилась я. «Болеть снова начинает», — со стоном отозвалась она. «Гарик, Настя моя тетя. Но после гибели мамы в автокатастрофе Настя мне как старшая сестра. Приятно познакомиться», — вежливо отозвался Гарик, а я осторожно надавила на педаль газа. К счастью, клиника оказалась недалеко, и уже через 40 минут мы въезжали на парковку. «Рита», — набрала я подругу, поддерживая Ангелину под здоровую руку. «Куда нам?» «К регистратуре идите, вас там ждут. Я выезжаю, как она?» «Так себе, ждем тебя». «Это тётя Рита?» — вздохнула Ангелина, припадая на моё плечо едва ли не всем весом. В свои 16 она казалась уже совсем взрослой не только внешне. Гибель матери заставила ее быстро повзрослеть. Ну и весело племянница тоже как взрослая. А для миниатюрной меня это стало едва допустимой нагрузкой. «Гарик!» — просипела я, и парень шустро подставил второе плечо. Вместе мы довели ее до регистратуры, где нас действительно сразу встретила бригада врачей. «Вам нужно будет заполнить документы», — затараторила мне медсестра, пока Ангелину укладывали на каталку. «Радислав Романович подойдет чуть позже». «А кто это?» «Это глава клиники и ведущий хирург. Он возьмется за вашу дочь лично». Я не стала ее поправлять. Мой взгляд был прикован к Ангелине на каталке. Она прикрыла глаза, болезненно хмурясь. А я чувствовала, что едва справляюсь со страхом ее потерять. «Скажите, это ведь ничего?» — тихо спросила я медсестру. «Ничего ведь плохого?» «Не беспокойтесь», — улыбнулась она мне вежливо. «Радислав Романович — лучший хирург-травматолог в Москве. Подождите здесь, пожалуйста». Ангелину вкатили в двери с надписью «Хирургический корпус», а я растерянно застыла в коридоре, тяжело дыша. В груди взорвалось от тревоги, паники и ужаса. Напомнить себе, что у нее всего лишь сломана рука и ее не поломала в аварии, как когда-то сестру, не выходила. «Можно я останусь?» — послышалось позади. Я обернулась и отстраненно кивнула Гарику. «Хотите что-нибудь?» «Нет, спасибо». Я прислонилась к стенке возле створок двери и уставилась перед собой. Сколько так простояло, не знаю. В отличие от государственной клиники, тут было слишком тихо, и не отвлечься от страха за жизнь Ангелины. Но даже чьи-то шаги не привлекли мое внимание до тех пор, пока в поле зрения не попал высокий мужчина в халате. Он стремительно прошел мимо и исчез в хирургическом отделении, а я так и замерла, округлив глаза. Его профиль я помнила слишком хорошо. С ним связан тот день, после которого я все никак не могу прийти в себя, хотя прошло полгода. Белый халат на нем смотрится непривычно, но это точно он. Поддавшись порыву, я отлепилась от стенки и бросилась к створкам. Но в узких окнах виднелся лишь пустой коридор. Не может быть. Наверное, все же показалось. Рита влетела в коридор на такой скорости, что едва не снесла двери хирургического. Я всегда завидовала ее способности носиться весь день на каблуках, будто в удобных кроссовках. Даже сейчас, после смены в больнице, она выглядела с иголочки. Стильный светлый плащ развивается, как у феи. Туфельки звонко стучат. А вьющиеся волосы пружинят в такт, как в рекламе шампуня. «Вот ты где!» — выпалила она, завидев меня на диване, и устремилась к нам с Гариком, продолжая на ходу. «Ну что, где Ангелина?» «Жду». Я выпрямилась и едва не вскочила, чтобы снова начать мерить ногами зону ожидания. Гарик только лицо от мобильника поднял, поздоровался и снова выпал из реальности. Бесил. «Гарик, может, ты поедешь?» — не стала скрывать раздражение я. «А то поздно уже. Я, если что, узнаю, сообщу». «Ладно». С готовностью закивал он, ничуть не смущаясь. «Запишите мой номер». Когда он ушел, я перевела взгляд на Риту. «Ну как ты?» Она положила мне руку на запястье и крепко сжала. От нее пахло лекарствами и антисептиком. «Нормально». Просипела я и вскинула взгляд к потолку, чтобы сдержать слезы. Нервы что-то совсем. «Ну, это нормально. Главное, не подходил?» «Кажется, прошел. Но я пока добежала, он уже исчез. Наверное, к Ангелине спешил. Ладно, сейчас нашему позвоню, чтобы он...» «Слушай, не дергай», — осадила я ее. «Думаю, как только что-то выяснится, меня найдут». Медсестра сказала ждать здесь. Рита глубоко вздохнула, согласно кивая. «Ладно. А что случилось?» «Да вот этот милый молодой человек, который только что ушел, сбил Ангелину на скейте.